Опять это.
Запись идет.
Да. Хорошо. Мы остановились, это значит, на печатании источника. И это первый тираж был 3000 экземпляров, это, которые мы печатали. Первый большой тираж в типографии это в медицинском университете Еревана. Это их типография. Это. А потом, когда мы напечатали эту книгу, это она моментально разошлась. Это. И книги стали не хватать. Это. Она как воздух стала не хватать. А в типографах уже стало невозможно так много печатать, потому что все время нужно было ночью работать, чтобы никто не замечал. Потом утром нужно было это все собрать, промывать. Печатную машину нужно было привести в порядок, и чтобы утром люди пришли на работу и начинали работать, чтобы никто не знал, что там ночью что-то печатали на этой печатной машине. И поэтому был у меня один знакомый, который возглавлял это очень большую типографию. Я с ним это разговаривал, чтобы он продал мне одну печатную машину. Это. И по милости Господа Кришны, этот человек, он как-то согласился с большим трудом. Он сначала боялся, потом он придумал схему. Он сказал, что мы официально сделаем, что там у него есть одна типа старая машина. Ромаюр 314 модель. Это чешская машина печатная. Мы будем это списывать его и составим комиссию, отвезем на металлолом. Что-то другое сдадим это металлолом, а это как бы продадим это тебе. И так и сделали. Он прошел полную комиссию, списал эту машину. В общем, КГБ это согласовал, все, списать эту машину. И составили комиссию, и ночью он заменил раму этого машины, это и все оборудования. И туда поставила разные это металлолом. Комиссия пришел, посмотрел, он показал, сказал, что ну вот это, скажем, это тот станок, который непригодно, и это. А тот он упаковал в ящик и мне позвонил, сказал, срочно надо тебе это забрать. И дальше я тебе знать не хочу это. Если вдруг это тебе поймают, все. Нет. Вот. Я взял одну машину и загрузил это и отвез себе деревню это. Она была упакована в ящике очень тяжело, из двух частей состоит это. Верхняя часть они более-менее раздельно, там идет все валики этого печатного станка это. Оно где-то 400 килограмм висит, все валики вместе взято. А нижняя часть, оно одно целое это. И это целое висит где-то около 500-600 килограмм. Вот. И практически это неподъемно это. Но тут ни крана не используешь. Если позовешь крановщика, то возникает любопытство. Что это такое за груз это, понимаешь? Людей не позовешь это. Поэтому тут приходилось придумывать разные методы, как погрузить, как разгрузить. Но тем не менее, это придумали какой-то способ, это копали яму, машина задним ходом подъехала это грунту, это мы выгрузили его у меня дома, это я попрятал, чтобы потом сделать место, куда я его могу поставить. Это. И я это купил один такой это заброшенный в окраине нашей деревни это домик. И у этого домика раскопали это преданными вместе, сделали такой замаскированный подвал полностью. Вот. И оставили одно отверстие, чтобы туда занести этот станок. Вот. И привезли туда этот станок. Это. Там присутствовала Атмананда, Прана. Вот. Я и мой младший брат Вайкунтха. И нам пришлось это весь груз четверо это занести это в подвал. И потом, после того, как мы его занесли в подвал, сразу поставили бетонную стенку и замуровали весь подвал, чтобы ни с какой стороны как бы не подходили, невозможно было найти. Только глухая стена и не видно, что есть подвал. И потом через комнату я сделал это черный ход, тайник это, откуда мы заносили бумаги и книги выносили после печатания это. Вот. Еще была одна проблема. В советское время это не разрешалось у частных лиц, представляете, это какая страна была, частных лиц невозможно было иметь трехфазные это электроэнергия дома это. Значит, то есть, чтобы иметь трехфазное или 380 вольт дома, то он должен был иметь специальное разрешение это. А это очень сложно, на самом деле. Там тоже это контролирующие органы это задают очень много вопросов. Типа, зачем тебе 380 вольт? Это 380 вольт, это только исключительно для производственных целей. Для бытовых целей в Советском Союзе 220 вольт это было достаточно. Это. И это была огромная проблема, и я как-то столкнулся очень большой трудностью это. И в конце концов мне один человек добрый подсказал, что в советское время в деревнях это разрешали, что частные лица, физические лица имели станки деревообрабатывающий станок небольшой это для битейских нужд это, чтобы двери делать, окна делать. Раньше не было этой пластиковые окна, и все надо было это как бы ручную это изготавливать. И они на эти цели разрешали, чтобы это. И мне пришлось еще купить одну такой обрабатывающий станок и также как бы убедить это всем, что я буду заниматься как бы деревообрабатывающим это. И купил несколько досок, там привез это туда, это деревообрабатывающую линию, прошел все согласования, комиссия приехала, это проверил все это. И дали разрешение, чтобы провести 380 вольт электроэнергии это. Вот. И провели это электроэнергию, подключили наш станок славный и запускали к работе это. Вот. И мне пришлось с нуля учить самому печатать это книги это. И этому мне учил один печатник, с которым я дружил достаточно долго, его звали Минас. Вот. Он был очень хорошим человеком, он очень много книг печатал у себя типографии, но там уже невозможно было, потому что ну, невозможно каждый ночь это работать, под утро все собрать, это чтобы никто не заметил и это. И когда это уже носит сиреневый характер, это уже невозможно становится. Вот. И он приехал пару месяцев, остановился со мной в этом домике, мы день и ночь в этом подвале, там естественно освещение не попадает это. И круглые сутки, представляете, это надо было сидеть в этом подвале это. И станок работает, вентиляция очень плохо. Из цели безопасности мы не делали вентиляционные выходы, чтобы как бы меньше шансов было найти его. Если сделать вентиляционный выход, то естественно, куда, откуда идет эта вентиляция. Поэтому возникал подобный вопрос, с целью безопасности не было и вентиляции. И когда выходили из этого подвала, это после долгих работ, это голова крутился и как пьяный ходили это. Но через 2 месяца я полностью уже владел этим станком. и стал печатать это. И станок практически, можно сказать, где-то 1,5 года после того, когда я его приобрел, это он работал день и ночь, это и практически там в этом доме мы превратили небольшую типографию это для себя это. И очень успешно, по милости Кришне, это там печатали очень много книг. Армянский Бхагават стали печатать большие книги. Армянская Бхагавад-гита печатали. Шриша Панишат на армянском языке. Армянская Бхагавад-гита напечатали 50 тысяч. Это полгода требовалось, чтобы это 50 тысяч тиражом это на самом деле. И все книга распространилась. Представляете, это был немыслимо это. Полгода требовалось, чтобы печатать. Потом все это ручную нужно было фальшивать. Это даже мне, когда я вспоминаю сейчас, это вообще становится уму непостижимо, как мы это успевали делать. Это я бы не сказал, что это мы делали. Мы просто были инструментами в руках Кришны. Это и Кришна нас использовал это так эффективно, что я даже сейчас, когда это попытаюсь что-то делать, это у меня все с рук свалится, это я думаю, если Кришна, конечно, не смешивается это. Мы печатали русский еще панишат, легкий путешествовал, очень много печатали на этом станке это. А потом опять это стали тиражи это как бы не хватать это вот и в 88 году уже весь мир стал защиту преданных это вот. Это как бы я был изолирован от общества и печатал подпольные книги и снабжал. А Саньяса, Камаламала и другие преданные, они организовали их распространение и это. И когда уже количество стало больше и больше требовать это, все республики хотели книги, и мы не можем уже обеспечивать книги. Мы так обсуждали троем, я, Саньяса, Камаламала, и решили, что надо поехать в Москву. Во-первых, чтобы искать возможности там напечатать, избегать столько транспортировки, потому что это тоже опасно. Один, два раза, три раза, четыре раза, в конце концов, мы думали, что один раз попадем это. И если мы один раз попадем, то все, конец будет это нашего как бы дела это. И поэтому, исходя из этих соображений, мы уже нацелились, что надо ехать это в Москву. Вот. И также, поскольку тиражи увеличивались, это денежное средство у нас не хватало это. Нам необходимо было это зарабатывать еще денег, чтобы купить бумагу. А бумага с очень дорогое удовольствие было. А те книги, которые мы распространяли, деньги, они очень долго это возвращались. Сначала мы отдавали преданным, в частности, этим занимался Санака. Вот, Санака забирал весь тираж, а потом он распределял по всем республикам. Там, где у нас были, в каждом республике было один-два доверенных преданных. Это, вот. Сейчас я как бы имена этих преданных. Ташкенте помню, это Мадхва Гоша этим занимался. В Вильнюсе Санатана Дхарма этим занимался. В Москве Санака сам Шравасте занимался это. Вот. Айравата в Баку занимался. В Тбилиси Нанда Прия и Миша звали. Миша занимался еще. А в Абхазии Ямарадж Амбариши Махарадж это занимался, вот, Майур Адвадж, в частности. И еще я вспомнил одну историю. Это была ситуация, когда вот заказывал вот это источник вечного наслаждения, это у нас денег не было это печатать, это заплатить типографии. И мы не знали, откуда совершенно деньги взять это. И большие деньги, это 3000 рублей надо заплатить. 1 рубль стоила эта книга. А 3000 рублей это советскими деньгами, это очень, это почти, если сравнить, соотносительно это примерно 300 тысяч долларов, наверное, бы сегодня стоило это 3000 тех денег советских. И у нас, мы не знаем, откуда такие деньги взять, но уже договаривались и вообще безвыходное положение. Я как-то вначале сказал, что мы жили у Дамаянти, я сейчас как бы отдельно буду рассказывать о Дамаянти. И мы жили у него, и к нам приезжает гость это. К нам приезжает гость, я его совершенно не знаю, из Абхазии, его зовут Рафик. Нича это Парджаня Махарадж, значит это. Вот. И он приезжает к нам, Ереван, в гости, приезжает туда, к Дамаянти, находит нам там через различные каналы связи. Не так просто было нас найти это. Он находит нас и приходит, начинает так разговаривать, и он говорит, что, ребята, вот у меня был жигуленок, я его продал за 5000 рублей это. Я хочу, чтобы эти деньги, вот это, вам это, чтобы вы печатали книги это. Представляете, это у нас всех волосы дыбом стало это. Кришна как все организовал сам, поэтому я говорю, мы порой просто действовали как инструменты это, а все остальное это организовал Кришна сам на самом деле. Вот я вот говорил по поводу тяжести этих станков, да, на самом деле. Вот я без всякого преувеличения это говорю, это придет время, я этот станок привезу в Москву и мы поставим его в музее, в большом храме это. Его невозможно краном поднимать, но как, скажем, 3-4 преданные, скажем, ручную заносили, и при том такой подвал, куда еле-еле наклоном надо пройти, это немыслимо. Когда мы повторяли Харе Кришна и толкали его сантим за сантим, он как будто легкий становился, представляете это? И мы смогли четвером занести его в подвал, это вообще немыслимо, это такие вещи. И вот приехал Парджани Махарадж, и он говорит это, я продал свою машину, вот вам деньги это, и печатайте книги это. Вот. И как бы, скажем, и преследование с одной стороны усиливается, и книги не хватает, распространение, чем дальше, тем больше идет это по всему СССР. Это. Вот. И мы не успеваем печатать книги это. Вот. И уже образовался такой, скажем, подпольный сеть распространения книг и печатания это, который как бы охватывал все 15 республик это. Вот. И книги стали уже недоступными это. Мы не успевали печатать книги это. Я день и ночь работал в подвале на этом станке. Невозможно было обеспечивать все равно книгами. Страна огромная, живут 450 миллионов человек. И чтобы одним маленьким станком обеспечивать такое количество печатаний книг, это немыслимо было. И поэтому мы решили это выходить из подполья и ехать в Москву уже, расширить это. Вот. Наши это. Я оставался, конечно, Ереване, Саняса и Камаламала приехали в Москву. Я продолжал там печатать это. Вот. И с другой стороны усиливался международное давление на СССР. Зачем они преследуют это кришнаитов, невинных верующих, которые просто исповедуют это какую-то религию. И очень большой шум был это. Особенно в Америке, благодаря усилиям Кирти Раджа Прабху и некоторым другим преданным, ИСККОН, в частности, по всему миру это поднялось движение защиту это преданных СССР, и многим странам, чисто из политических соображений, это был на руку этому. Вот. И они использовали это для того, чтобы чернить строй советского системы, что типа того, что у вас ценностей нету в обществе, у вас нет свободы слова, прав человека, и люди у вас как животные, они живут как бы в концлагерях, это под диктовку коммунистического режима. Также мы имеем некий материал, скажем, выступлений Рейгана в защиту преданных, когда он встретился с Горбачевым. И из Индии очень много, скажем, шли письма, это поддержку преданных. И тут как бы произошел некая немыслимая эта вещь для нас, это как бы никто в это не верил, и никто из нас на самом деле это не думал, что вдруг так быстро произойдет революция в СССР. И в 1988 году Горбачев объявит это, что всех преданных, которые были преследованы и репрессированы, оправдывать, помиловать их. И зарегистрировать сознание Кришны как официальная религия. Это. Вот. Я начну немножко, здесь остановлюсь. Я хочу немножко рассказывать об одной прекрасной преданной. Ее звали Дамаянти. Я часто говорю, я не только про нее хочу рассказывать, я отдельно еще хочу посвятить Матаджи Яги. Это два женщины, они были изначально как матери это ИСККОН. Но как матери не ИСККОН, тогда для нас понятие ИСККОН было очень такое растяжимо, было понятие преданное сознание Кришне. Они были матери сознания Кришны. Это. Я хочу рассказывать про Дамаянти. Это. Дамаянти, во-первых, у нее было муж и двое детей. Девочка и мальчик это. И она поставила условие своего мужа, что он уходит, она уходит это из дома и будет это, исповедует это сознание Кришны, и она будет заниматься распространением сознания Кришны. И весьма она посвящает свою жизнь этому делу. У нее в семье ее мать это был доктор физических наук, это в Армении она была очень знатной семьей, разродился очень большой скандал, КГБ тут же начал это преследовать ее, арестовали, потом задерживали ее, и у нее в семье разродился очень большой конфликт это. Ее мать отказался официально от нее, чтобы их не беспокоили. Она развелась от мужа это. Дети, конечно, остались у нее, но она не как бы непоколебимо верила тому своему как бы вере, и настолько у нее было убеждение, твердость, скажем, в вере, что она даже не пошатнула ни капельки это. Я расскажу несколько историй. Это помимо КГБ к нам приходили различные националисты, маги это и пытались наводить страх. Это страх тройной был это у нас это. С одной стороны, родители, семья, с другой стороны, это официальная власть. Это самый страшный, это страх, который нагоняли на нас. И с другой стороны, это националисты различного рода нечисти, которые приходили и когда слушали, что там что-то распространяется, и пытались это наводить это. На самом деле об этом страхе я даже описать не могу, мне слов не хватает, это нужно ощущать и нужно чувствовать это. Я как бы скажу, очень многие преданные мужчины, я не буду перечислять имена, они из-за страха оставляли сознание Кришны и близко даже к нам не подходили и не хотели этого. А Дамаянти это, мало того, что она развелся со своей семьей, своим мужем, оставила это родних, это, она согласился это приютить троих мужчин у себя в небольшом квартире и попрятать это. Из-за того, что она нас, скажем, опекал и нас прятал у себя, за это ей грозил уже 15 лет тюремного срока. И еще смертная казнь ей была обеспечена из-за того, что она принимала книги, и оттуда эти книги распространялись по всему СССР. Но несмотря ни на какие страхи, ни на какие угрозы, она очень стойко держалась и никогда не как бы испугался, даже я так скажу. Она продолжала проповедовать этим КГБшникам, которые приходили постоянно у него искать что-то это. Она у него была еще чутье. Когда к нему должны были приходить, она нас прогоняла из дома. Говорила, быстро уходите из дома, я чувствую, что придут. И как только мы уходили, это, приходили там проверки, устраивали, ничего не находили. И потом это, уходили пустыми руками. Это. Вот. И мало того, что все эти трудности еще, скажем это, она готовила для нас каждый день это просадом, кормил, чтобы мы не голодали, и также она должен был терпеть все наши капризы. Это. С этой связи я вам скажу, даже как-то Вишнупад это в своем письме, она тоже часто говорила, у нас часто возникало разногласия и конфликты постоянно это обеспечено было это. Особенно между нами троими это. И Вишнупад однажды говорил, типа того, каждому из них нужно дать вселение. Это как типа три брахма в одной дыре живут. Поэтому у них, несомненно, это будет это конфликт. И представляете, она все это терпел и распространял это. Книги это. И также она воспитывала детей своих это. И все преданные на самом деле были ее детьми это. Любая душа, которая приходила к ней домой, она принимала эту душу, кормил просадом это, проповедовал это, давал книги читать это. И через некоторое время мы вообще превратили ее дом центром это проповеднически это. И со всего СССР туда приезжали это Мамут Хакур, Васудама, Санака, Барадвач, много-много другие преданные Ямараджи это приходили это, и там мы проводили наши тайны это. Встречи, программы это. И Дамаянти оказал немыслимую услугу для распространения сознания Кришны. И она сама очень много распространила это сознание Кришны это. В России я очень сожалею, что она преждевременно ушла из этого мира, и я не смог это служить ей это должным образом. Это когда она была здесь, в силу занятости, скажем, у нас не было времени уделить внимание ей это, и она очень много пострадала это, и у нее был плохое здоровье и плохое зрение это. К сожалению, мы ее упустили, как бы, и вовремя не смогли это обратиться к врачам, и она покинула этот мир. Это. Я приношу свои поклоны Дамаянте Деви Дасе. Это. Она очень многого сделала для сознания Кришны в России и в Армении в том числе. Это. И я думаю, все преданные должны с большим уважением это отнести к ее личности и знать ее. И я думаю, она непростая личность. Я как бы не хочу предаваться умственным спекуляциям. Обычно такие личности, они бывают очень непростые. Это я не буду как бы говорить, что она из духовного мира. Я это не знаю, но то, что она непростая душа, что у нее необыкновенные качества, все те качества, которые требуются вайшнаве, бхакти. Это. Она была украшена всеми прекрасными качествами, это, которые возможно. Это, понимаете, она была терпеливая, она была целомудренная, она была благочестивая, она была всепрощающая, она всех прощала это. Я был свидетелем, многие люди это обижали ей, это заставляли ей плакать, страдать это. В том числе и от нас тоже она много пострадала. Но она такая великодушная, она так прощал и никогда зла не держал ни на кого. Она была очень простая и прямая. Что думала о нас, она все прямо в лицо говорила это. Она никогда не кривила душой. Я в ней не видел это лицемерие. Это. Я никогда не замечал, что она проявляет двуличие. Это. Она никогда сама себе не обманывала. Это. Она всегда занимала скромную позицию. Везде и во всех программах пытался остаться незамеченной. Это. Если другие преданные всегда стремились, чтобы добиться признания, то она всегда оставалась на стороне это, в тени это. И я считаю, что Дамаянте Деви Дасе была непростая душа, и Кришна, она завершил свою миссию, и Кришна забрал ее из этого мира это. Это мир ужасное место, и терпеть все эти недуги этого материального мира не очень самое приятное дело. И она просто приходила сюда, чтобы помогать нам, чтобы сознание Кришны распространилось. И когда она свое дело сделала, она в 94 году покинула этот мир. Хари Кришна.
Прабху. Да, я закончил, да, про печатный станок и Дамаянте я рассказывал это. На это остановимся, я тоже устал. Приеду.
Да, нормально.
Нормально, да?